И, наконец, они держали крепкую и дружественную связь с командованием сухопутных войск. Мировой опыт показывает, что подобное взаимодействие, как будто бы и не требующее доказательств своей необходимости, достигалось далеко не всегда. Известно немало примеров борьбы честолюбий армейских и флотских военачальников, которая пагубно сказывалась на результатах кампаний. Континентальное положение России предопределило еще в петровские времена важность содружества кораблей и частей. Суворов и Ушаков явили памятные свидетельства этого стратегического и тактического положения. Лазарев и Раевский продолжили традицию, что громко сказалось и впоследствии при обороне Севастополя. И все ж, не боясь обвинений в морском шовинизме, следует подчеркнуть, что без флота упрочение на побережье Кавказа взяло бы куда больше и времени, и жизней. А форты, биваки и гарнизоны, разбросанные от устья Кубани до влажных и душных окрестностей Поти, никогда не обрели бы покоя, если бы флот не пресекал турецкую контрабанду. И вот она, вторая главная задача черноморцев — крейсерство. Участвовал в нем и Нахимов. Командуя Силистрией, он осуществлял то же, что 20 лет назад под командой Лазарева на фрегате «Крейсер» в водах заокеанских колоний России. Напряжение десантных операций было сравнительно кратким. Напряжение крейсерской службы растягивалось на долгие месяцы. Десанты были черноморцам боевой школой, крейсерство — школой мореходства. Свирепели штормы, не было удобных гаваней, туманной и сложной была навигационная обстановка. В тех местах, где нынешние курортники малюют на скалах Вася плюс Катя, море игрывало скверные шутки. Так в нахимовское время на рейде Туапсе погибли 13 судов. У Сочи гигантские валы разнесли в щепки фрегат и корвет. Штормовые условия заставляли держаться подальше от берегов, а пенистое, изрытое ветрами море заставляло быть моряком с головы до пят. Из года в год Нахимов нес на Силистрии томительную, муторную и опасную крейсерскую службу. Он старел на палубе. Там же, на палубной службе, получил контр-адмиральские эполеты и тогда уж расстался с давно возмужавшим юношей со своим кораблем. Однако простился он с Силистрией не ради теплого берегового местечка. С 846 года Нахимов поднимает контр-адмиральский флаг. Этот знак высшего флотского офицера, которым гордится каждый высший офицер флота, то на линейном корабле «Ягудиил», то на фрегате «Коварна», а потом и на 12 апостолах, командует отрядом и дивизией. Впоследствии в осажденном Севастополе Нахимов говаривал со служивцем: «Вы черноморский моряк, вам смены нет-с и не будет-с». Он вправе был так говорить, потому что сам был бессменным вахтенным Черноморья. В книге Альфреда де Виньи «Неволя и величие солдата» есть несколько прекрасных страниц, посвященных одному адмиралу. Он постоянно обучал свои экипажи, наблюдал за подчиненными и бодрствовал за них. Этот человек никогда не обладал никаким богатством, и при всем том, что его пожаловали пэром Англии, он любил свой оловянный бачок, как простой матрос. Порой он чувствовал, что здоровье его слабеет, и просил Англию пощадить его, но неумолимая она отвечала ему: «Оставайтесь в море». И он остался до самой смерти. Этот образ жизни древнего римлянина подавлял меня величием, трогал своей простотою, стоило мне понаблюдать хотя бы день за адмиралом, погруженным в раздумье и замкнувшимся в суровом самоотречении. Он, продолжает автор, обладал в столь высокой степени тем внутренним спокойствием, которое рождается из священного чувства долга, и вместе с тем беспечной скромностью солдата, для которого мало что значит его личная слава, лишь бы процветало государство. Помню, как он однажды написал: «Отстаивать независимость моей страны Такое мое первое желание в жизни. И пусть уж лучше мое тело станет частью оплота, ограждающего рубежи моей родины, нежели его повезут на пышных дорогах сквозь праздную толпу.